И только в богатом дворце египетского хозяина, как называли его аисты, радости не было. Сам всесильный владыка покоился на своем ложе, недвижимый и высохший, словно мумия. Руки и ноги отказались служить ему. Его богатых покоев были расписаны веселыми яркими красками. Казалось, он лежит среди цветущих тюльпанов. Вокруг его ложа всегда толпились родные и приближенные. Они все ждали. Вот-вот прилетит с севера старшая дочь владыки, та, что любила его больше всех, и принесет болотный цветок, который исцелит больного. Так утверждали ученые-мудрецы. Болотный цветок коснется груди больного владыки, и он тут же исцелится, станет живым и здоровым. Вот радость это будет для всей страны. Так говорили ученые-мудрецы, и они знают, что говорят. Только не пришлось вернуться домой той, которая полетела на север за болотным цветком. Принцесса египетская осталась во владениях болотного царя. А почему и как, мы-то с вами хорошо знаем. Однако злодейки принцессы рассказали дома совсем другую историю. Мы уже летели над Данией и приближались к дикому болоту, как вдруг нас заметил охотник. Он пустил на стрелу и попал как раз в принцессу. С прощальной лебединой песней она опустилась в дикое болото, и там, под березой, мы и оставили ее. Но мы отомстили за ее гибель, привязали к хвостам ласточек, что жили под крышей охотника, зажженную в солому. Хижина сгорела, а с ней и сам хозяин. — Ложь! Обман! — возмутился аист, услышав их рассказ. — Ах, так бы и проткнул их своим острым клювом! — Ну да.
— Кому?
— И сломал бы его. — Ну да, и сломал бы его, — заметила аист тихо. — На кого бы ты стал похож тогда? — Нет уж, надо думать сначала о себе и о своей семье. Остальное — суета. А все-таки я хочу послушать, что скажут ученые-мудрецы. Завтра они соберутся в открытом храме, чтобы совещаться о больном. Может, они и доберутся до истины? Ученые-мудрецы собрались на совет и завели такие умные и пространные речи, что Аис совсем ничего не понял. Ничего эти речи не дали и больному, и его бедной дочери на диком болоте. Однако послушать их все же не мешает. Плохого от этого никому не будет. Главное в жизни — любовь, — говорили мудрецы. Возвышенная любовь рождает возвышенную жизнь. Любовь же может вернуть больного к жизни. Так, в том же духе они и продолжали изрекать мудрейшие истины, смысл которых иногда и сами не очень понимали, однако оставались ими очень довольны. Они обратились к древним пергаментам, желая найти в них ответ, как исцелить больного. Пытались прочесть судьбу своего владыки по звездам, спрашивали советы у четырех ветров и пришли к одному выводу. Главное в жизни – любовь. Любовь бывает разная, говорили они. Любовь влюбленных совсем не та, что любовь родителей к детям. А последняя отличается от любви растения к солнцу. К примеру, солнце с любовью целует тину, и от этого рождается дивный цветок лотос. Речи мудрецов отличались такой глубиной и ученостью, что бедный аист с трудом улавливал их смысл, а уж пересказать потом и вовсе не смог бы. Он крепко задумался, закрыл глаза и простоял так весь день, на одной ноге. Нет, ученость явно была ему не по плечу. Да и самим мудрецам пришлось поломать голову. Любовь — главное в жизни, решили они. Она-то и исцелит больного владыку. Решить-то они решили и, возможно, были недалеки от истины. А вот что предпринять, так и не надумали. Зато повторяли это мудрое изречение много раз и даже записали его вместо рецепта. Главное в жизни – любовь.
А кто это?
Но как приготовить по этому рецепту лекарство? Это была задача. Одно лекарство они уже испытали, отправили принцессу египетскую, ту, что любила отца своего больше всех, за болотным цветком в Данию. Да она не вернулась, и все считали ее погибшей. Правда, мудрейший из мудрецов сказал то же, что аистиха. «Принцесса выпутается из беды. Надо ждать». И решено было ждать. Ничего другого не оставалось. «Я знаю, что сделаю», — заявил аист. «Стащу лебединое оперение у этих злодеек, принцесс, чтобы больше не лететь им на дикое болото, да и припрячу где-нибудь там у нас до поры до времени». «Где это там у нас?» — переспросила аист тихо. «В нашем гнезде на диком болоте», — сказал аист. «Птенцы помогут мне перенести их». А если сразу тяжело будет, можно за несколько перелетов. Сначала одно, а потом другое. Принцессе и одного оперения хватило бы. Да и, пожалуй, два лучше. На севере лишняя одежда никогда не помешает. Все равно спасибо тебе за это не скажут, — заметила Аистиха. Но ты глава семьи, тебе видней. А меня слушают, только когда я высиживаю птенцов. В замке викинга, что стоял возле дикого болота, куда каждую весну прилетали аисты, все не могли налюбоваться маленькой девочкой. Жена викинга позаботилась, чтобы никто ее не видел ночью, когда она превращалась в гадкую жабу, а днем она была чудо как хороша. Назвали девочку Хельгой. Конечно, имя слишком нежное для ее дикого нрава. Проходили месяцы и годы. Аисты совершали свои прилеты осенью к берегам Нила, весной назад в Данию, на дикое болото. А малышка в это время росла и превратилась в девочку. И не успели опомниться, как уже стала красавицей. Девушкой. Ей исполнилось 16 лет. Но при самой нежной внешности она оставалась жестока и необуздана, даже по тем суровым временам. Она могла без седла скакать на необъезженном коне и не думала соскочить на землю, даже когда он вдруг начинал грызться с дикими лошадьми. Хельга словно прирастала к его спине и без страха гнала его во весь опор. А потом с разгону бросалась в холодные воды фьорда, прямо в платье, с высокого обрыва и плыла навстречу ладье викинга, своего названного отца. Любимым занятием ее была охота. От своих густых черных волос она отрезала длинную прядь и сама свилась из нее прочную тетиву для лука. «Надеюсь во всем только на себя», — говорила она. А однажды, обидевшись сильно на отца, она заявила ему: «Приди ночью к нам в дом, твой злейший враг, сними крышу над твоей головой и занеси над тобой топор, я бы промолчала, даже если бы и видела все. Я бы не слышала ничего, так звенит еще в моих ушах пощечина, которую ты посмел мне дать. Я ничего не забываю». Викинг не поверил ей, он только любовался ее отвагой и красотой и всегда хвалил ее за дикие выходки. «Вот истинная дочь викинга», — радовался он. Но жена викинга горько сокрушалась. Она очень полюбила свою приемную дочь и никак не могла смириться с ее жестоким нравом, хотя и знала, что виной всему злые чары. Это из-за них, верила она, Хельга не может обуздать свой неистовый характер. А Хельга часто доставляла себе злое удовольствие помучить мать. Когда жена викинга смотрела из окна или выходила во двор, девушка нарочно садилась на самый край глубокого колодца, болтала ногами, а потом бросалась вниз в скользкую бездну. Ныряла, всплывала на поверхность, потом опять ныряла, словно лягушка, выкарабкивалась из колодца с ловкостью кошки, и мокрая, вся в зеленой тине, являлась в покое замка. Вода так и текла с нее ручьями прямо на пол. Однажды, ближе к сумеркам, Хельга всегда стихала. Она вела себя спокойнее, о чем-то задумывалась и становилась послушной. У нее даже появлялись нежные чувства к матери. Но вот садилось солнце, и тут же свершалось зловещее превращение. Вместо девушки сидела сморщенная и противная жаба. Она была много больше обычной жабы, и от этого казалось еще ужаснее. Только глаза ее выражали горькую тоску, а из груди вырывались жалобные звуки, словно ребенок всхлипывал во сне. И тогда жена викинга брала ее к себе на колени и заглядывала в ее прекрасные печальные глаза, говорила: «Иногда мне кажется, лучше бы ты всегда оставалась моей немой дочкой жабы. Ты делаешься куда страшнее, когда красота возвращается к тебе. Так и жди тогда какой-нибудь злой проказы или беды». И жена викинга рисовала магические руны против колдовства и болезней, но все было бестолку. «И подумать только», — сказал Айс своей жене, когда они снова прилетели на дикое болото. Когда-то она была совсем малюткой и легко умещалась в цветке водяной лилии. А теперь вот стала совсем взрослой и так похожа на мать, вылитая принцесса египетская. А ту мы с тех пор и не видели. Должно быть, не удалось ей выпутаться из беды, как вы с мудрецом предсказывали. Я каждый год облетаю дикое болото вдоль и поперек, но она ни разу не показывалась. Неужели зря мы перетащили сюда лебединые оперенья? Да еще с таким трудом, в три перелета. Что ж, так и будут они лежать в нашем гнезде без дела? А случись пожар, и загорись дом викинга, от них ведь ни перышка не останется. Между прочим, от нашего гнезда тоже, — сердито заметила Аистиха. — Но об этом ты думаешь меньше, чем о перьях болотной принцессы. Хорош отец семейства, ничего не скажешь. Я говорила это, когда первый раз высиживала здесь птенцов. Ну да что проку? Вот помяни мое слово, эта шальная девчонка еще угодит в кого-нибудь из нас стрелой. Она сама не ведает, что творит. Лучше бы оставил ты ее на болоте, пускай бы погибла тогда же. Ну что ты? Твои слова злее, чем ты сама. И не старайся убедить меня в обратном. С этими словами аист высоко подпрыгнул, раза два плавно взмахнул крыльями, вытянул назад ноги и взмыл вверх. Еще раз, взмахнув крыльями, поплыл в вышине. Белые перья его так и светились на солнце, голова и шея устремились вперед. Какой полет, какая скорость! Он до сих пор так хорош, лучше всех, — прошептала Аистиха. Только ему-то я этого не скажу. В ту осень викинг рано вернулся домой. Много пленных и богатой добычи привез он с собой. Среди пленных был один молодой воин, очень смуглый, черноволосый, в одежде совсем иной, чем у остальных. Говорили, что у себя на родине, в жарких южных краях, он не столь отличался военными доблестями, как любил проводить время за учеными книгами. А в его тайных покоях, куда входить разрешалось только самым доверенным людям, варились какие-то пахучие снадобья, сушились разные травки, которые он потом растирал в порошки. Словом, думал он больше не о том, как убивать врага, а о том, как лечить друзей, да и всех прочих людей. Был он очень юн и хорош собой. Когда его связанными руками вели по двору замка, жена викинга невольно воскликнула. «Как он прекрасен! Словно сам Бальдур!» Она имела в виду прекрасного бога света, которому поклонялись древние скандинавы. «Жалкий трус! Раб безбородый!» — с презрением сказала Хельга. «Надо бросить его бешеным собакам, а лучше затоптать копытами. Я бы сама с удовольствием села на дикого быка и поохотилась за ним с остроточным ножом». И она звонко рассмеялась. Даже суровые воины из дружины викинга содрогнулись, услышав такие слова девушки. Но жена викинга ничего не сказала, только с болью поглядела на свою приемную дочь. Она-то знала, что пока светит солнце Хельгой, всеми ее словами и поступками словно руководит темный злой дух. Но она хранила эту тайну про себя, боясь, что если кто-нибудь узнает ее, пусть даже сам викинг, девушку сочтут колдуньей. Однако вечером, когда село солнце и красоту жестокой Хельги, как обычно, сменило уродство кроткой жабы, жена викинга не удержалась и высказала ей все, что болело у нее на душе. «Если бы знал кто-нибудь, как я страдаю из-за тебя, и как тебя жалею!» Безобразная жаба, похожая на тролля с лягушачьей головой, устремила на нее большие печальные глаза и, казалось, понимала все. Но, видно, сильна материнская любовь, если я молча терплю все твои злые выходки. Вот уже столько лет, — говорила жена викинга. Только ты-то сама никого не любишь. Неужели сердце у тебя холодное, как тина болотная, из которой ты вышла? Тут болотная тварь вздрогнула и съежилась, словно ее задели больно эти слова, и, жалобно прокваков, что-то забилось в темный угол. «Но придет и твой час испытаний, — сказала жена викинга. Ты еще узнаешь, какие муки приносят любовь. «Ах, лучше бы мне не видеть тебя никогда и не знать!» И горько расплакавшись, жена викинга ушла на другую половину комнаты, разделенной большой звериной шкурой, свисавшей с балки на потолке до самого пола. Жаба долго сидела в своем углу, лишь изредка испуская тяжкие вздохи. В доме викинга все спали, огни были давно погашены, только в круглом очаге пиршественные залы тлели недогоревшие угли. Вдруг... Жаба приподнялась на всех четырех перепончатых лапах, прислушалась к тишине и запрыгала к двери. Она встала на задние лапы, неслышно приподняла щеколду, приоткрыла дверь и заскакала вниз, в пиршественную залу. Словно что-то проснулось в этом странном убогом существе, какая-то новая сила, неведанные ранее чувства, которые заставили ее действовать сейчас так разумно и решительно. На столе еще стояли неубранные блюда с обглоданными костями, узорные чаши с недопитым вином, валялись ложки и ножи. Жаба прихватила один из них. На полу возле очага лежали приготовленные на утро сухие щепки. Жаба выбрала самую длинную, поднесла ее к тлевшим углям и с горящим факелом спустилась вниз. В сырое каменное подземелье, куда заточили юного пленника. Жаба с великим трудом выбила железный засов, которым была заперта его дверь, и подошла к спящему узнику. Она дотронулась до него холодной, липкой лапой. Пленник вздрогнул и проснулся. Увидев рядом с собой безобразную огромную жабу, он с отвращением отшатнулся от нее. Но жаба перерезала кожаные ремни, сковавшие его руки и ноги, и сделала ему знак следовать за ней. — Это наваждение или колдовство? — воскликнул пленник и даже похлопал себе по плечу, проверить, не сон ли все это. Неужели под такой безобразной личиной может скрываться доброе сердце? А, впрочем, я сам всегда говорил, что жабы — полезные существа. Жаба кивнула юноше головой, давая понять, что надо идти за ней. И, миновав безлюдную галерею, скрытую от чужих глаз ковровым завесом, привела она его на конюшню. Она указала ему на белого скакуна. Это был любимый конь Хельги. Не теряя времени, пленник вскочил верхом. Жаба последовала за ним и, протянув холодную перепончатую лапу, тронула повод. Пленник не стал мешать ей, и жаба пустила коня галопом по окольной дороге, которую самому пленнику никогда бы не отыскать. Скоро они были уже далеко от замка викинга. Дикое болото осталось в стороне. Конь затрусил рысцой, петляя по тропинкам вдоль опушки леса. Начинало светать. Жаба несколько раз порывалась спрыгнуть с коня, но пленник все удерживал ее. Ему не хотелось так просто отпускать ее, ничем не выразив своей благодарности. Но вот небо заолело, и первый луч солнца прорвал облака и осветил всадников. И в то же мгновение гадкая жаба превратилась в прекрасную девушку. Молодой пленник от неожиданности выпустил поводья из рук, и конь встал. Хельга соскочила на землю, выхватила из-за пояса нож и замахнулась на юношу. Он отшатнулся невольно. «Трус!» — крикнула она. «Простого ножа испугался! А если бы это было боевое копье? Ха-ха-ха! Покрутился бы ты тогда на холодном вертеле! Ну что же ты не подойдешь поближе, храбрый воин?» Юноша уже успел отправиться от первого испуга. Он сразу смехнул, что неспроста на его глазах свершилось такое странное превращение. Не обошлось тут без злых чар. Но вместо того, чтобы бежать от безумной девушки или одолеть ее силой, он ласково заговорил с ней. «Ты моя спасительница, и я никогда не забуду этого. Лучше мой друг не сделал бы для меня того, что сделала сегодня ты ночью. Если бы не твоя доброта и отвага, не видать бы мне больше ясного дня. Но, видно, душу твою омрачили какие-то злые силы, если ты хочешь ударить меня сейчас тем самым ножом, каким сама же разрезала кожаные ремни, сковавшие мне руки и ноги. Бедная девушка, как бы мне хотелось помочь тебе». Если бы молодой человек пленник занес над Хельгой тяжелый меч или отточенный топор, она бы не дрогнула и не отступила, но его ласковые речи смутили ее. Она уронила руки и побледнела от волнения. Удивленными глазами смотрела она на юношу и не в силах вымолвить ни слова была. «Как бы я хотел вывести тебя из этого мрака, в каком ты блуждаешь, сама не ведая того. Ты так прекрасна и добра. Твоим жестоким словам я не верю. Это просто слова. За ними кроется какая-то ужасная тайна. Поведай мне ее, не бойся». Говорят, дождевая капля точит камень, а волна морская сглаживает острые скалы. Так добрые слова молодого пленника пробили твердую стену, за которой так долго оставалось в плену нежное сердце Хельги. Но, подобно молодому ростку, что впитывает благотворную влагу росы и поглощает теплые лучи солнца, не ведая о согревающем в нем семени жизни и будущем плоде, так сама Хельга еще не понимала, что с ней происходит. Она больше не пылала неистовой злобой. Ей не хотелось никого мучить. Напротив, она готова была покориться новым чувствам, вдруг вспыхнувшим в ней. Было то раскаяние, печаль или любовь, она сама не знала. Не таясь, она поведала свою историю молодому пленнику. Так открылась тайна дочери болотного царя. Но где же была ее мать, египетская принцесса?